все мои выступления там как-то длинно написано, но у меня не поместилось, я поэтому написал LM Agile. В принципе, оно более-менее отражает то, что я собираюсь рассказать. Надеюсь, вам будет интересно. Для начала представлюсь. Меня зовут Асхат Уразбаев. Я из компании ScrumTrack. Компания занимается тем, что помогает внедрять разные всякие гибкие методологии, Agile, Scrum, Kanban и так далее и тому подобное. Вот. И тема, которую я хочу поднять и обсудить с вами, касается вопроса, это так, для надувания щек. Ну вот для начала, касается такого вопроса электронные. Вообще, кто использует доски какие-нибудь? Вообще, есть такие? Поднимите просто руки. Ага, остальные что используют? Так? Jira? TFS? А скажите, а кто использует Jira? Просто интересно. Ага, а TFS? Ага, TFS больше использует. Итак, электронную доску поднимите, кто использует. А есть кто использует живую доску?
Да.
Да, крик был. Видимо, фанаты. А? Две доски сразу. А зачем две? А на живой митинг, а на воркатим, так сказать. Прекрасно. Ну, я надеялся, что у нас будет разная аудитория, чтобы мы могли об этом поговорить. В принципе, есть фанаты разных подходов. И у меня такой вопрос, ну, что лучше, электронная доска или живая? Электронная. Что?
Нет.
Лучше две. Чем больше, тем лучше. Но смотрите, я просто хочу обсудить разные варианты использования, вот каким своим опытом поделиться. Надеюсь, вы тоже что-нибудь расскажете, потому что у меня целый час. Вот, это довольно много. Сейчас он у меня прокликается. Интересно. А, вот, нажался. А, в общем-то, тема касается вопроса использования LM-инструментов, таких как, например, TFS и других, и сохранение при этом какой-то гибкости в процессе, которая позволяет нам адаптироваться по ходу. Вот мы об этом с вами поговорим. Самая частая причина, почему все говорят, мы используем электронную доску, мы бы рады использовать живую доску, да, но у нас есть распределенная команда. Что мы делаем в случае наличия распределенной команды? А? Да. Один способ проводить стендап, он вот примерно вот так выглядит, например. То есть все садятся за свои компьютеры и происходит стендап. Насколько это эффективно? Почему?
Отвлекаются.
Да, это вот правда. То есть можно посмотреть. Просто я в таких стендапах тоже участвовал, я тоже отвлекаюсь. Хотя вроде не должен. Вроде я коуч, должен сидеть, слушать, как приклеенный. Но реально что-то хочется чем-то другим заняться. Довольно скучное мероприятие, потому что стендап – это короткий 15-минутный митинг, который тебе потенциально неинтересен. Потому что там чуждые тебе люди рассказывают неинтересные тебе вещи. А задача скрам-мастера на самом деле сделать так, чтобы люди слушали внимательно. И если им их что-то цепляет, чтобы они могли рассказать. Рассказать тоже тяжело, потому что вклиниться довольно тяжело в такой групповой разговор. Надо вот как-то заорать, при этом все идет мимо тебя. И, в общем, иногда проще промолчать, а потом спрошу. И, в общем, все как-то вот так затухает. Поэтому даже если у вас распределенная команда, но локейшенов меньше, чем количество людей в команде, надеюсь, у вас так. А у кого распределенные команды? Ага. Сколько у вас локейшенов на команду? Три. Три. А у кого больше? А меньше есть? Видимо, два, да? Если распределенные команды. Было. Один из способов проводить распределенный стендап – это вот такой. Конечно, требует некоторых дисциплин всех поднять на ноги, чтобы это коротко проходило. Ну, вот, в принципе, можно сделать… Вот, видите, там есть ребята удаленные. Здесь, по-моему, получше картинка будет. Ребята в Беларуси, они тоже стоят. Вот у них сзади живая доска. Вот примерно как у вас. То есть они синхронизируют свою живую доску с… Не буду говорить, смогу сказать, с TFS. Конкретная команда синхронизирует живую доску с TFS. И при этом, вот видите, они видят друг друга и, в принципе, довольно неплохо с друг другом могут общаться. То есть Skype здесь хорошо помогает. Эта же команда проводит планирование. И первое время, видите, планирование тоже проходило в виде таких вот бумажек. Знаете, что они показывают? Они не говорят, не победа, они говорят, а что? Два чего? Два часа, да. Они пробовали карточки показывать, знаете, вот есть такие плейн-покер карточки, но их нифига не видно, а пальцы видно. И вот они вот так раз, пальцы показывают, ну и вроде как понятно, сколько часов какая задача займет. И можно, в принципе, довольно неплохо взаимодействовать, и планирование проходит достаточно неплохо, хотя, конечно, понятно, что чем больше у вас локейшн в такой команде, тем тяжелее работа. Если чего? Декомпозируйте на маленькие задачки. принципе, можно показать очень много пальцев. Например, я не знаю, какой-нибудь жест придумать, я думаю, это несложно, который показывает, что реально большая задача, и вы не способны сделать ни за какие пальцы. Вот. И как бы люди скажут, надо разбивать ее на части, вы разбиваете на части. Тут, кстати, небольшое количество пальцев как раз вам помогает не делать слишком больших задач, которые неразумно ставить там в план. Вот. Так что, может быть, это даже хорошо показывать пальцами. Одной руки даже было бы эффективнее, конечно. Ну или, в принципе, можете оценить какие-нибудь поинты, а один поинт – это 3 часа, например, если уж совсем тяжело по каким-то причинам делать. Значит, начинается обычно все при этом вот с такого, ну, вернее, в этом конкретном случае началось все вот с таких бумажек, потому что такой секрет открою, нам, коучам, agile-коучам, проще начать с реальных бумажек, чем с электронных. Ну, мы немножко об этом поговорим, но это правда проще во многом. А потом уже, когда понятно, какой процесс у вас устаканивается, уже потом переходить вот к таким вот электронным способам. Но рано или поздно переходить приходится, и видите, вот через какое-то время эти же ребята избавились от бумажек и ведут, вот, по-моему, в Excel, который, знаете, в TFS синтегрируется, можно в Excel выгрузить и с Excel работать. При этом мы стараемся как можно больше сохранить живого человеческого общения, насколько это возможно. Поэтому, несмотря на то, что... То есть это не кол, где не видно лиц. Вот 2 монитора ребята используют, и видно, что кто-то там в Белоруссии смеется над какими-то шутками, и это добавляет какой-то такой вот правильного отношения, правильной теплоты. Потому что огромное количество информации, которая у вас передается, она невербальная. Зачем нужна аналоговая доска? Слушайте, а кто-нибудь есть фанаты? Скажите, зачем, почему она лучше? Папа. Да, есть. Что?
Закончил задачу, встал, размялся,
клеил. Да. А еще почему? А? Что? Можно нарисовать любой процесс любой, как бы, не знаю, фантазии, да? Отразить любую фантазию. Что? Общее понимание? А на электронной доске тоже можно общее понимание. Это хорошо, да. Уборщица, наверное, прошла, да, например, и все, работы нет, в итерации закончено, мы молодцы, да. Разрешение большое, да. Можно, в принципе, задачи фрактальный клей, да, все мельче и мельче бумажки, да.
Угу.
Хорошо, а электронная чем лучше? О, сразу все закричали. А? Логи? Логи, что еще? Привязка к коду, супер. То есть посмотреть код. А? А, то есть, ну, это логи, да, тоже. То есть можно посмотреть возвраты всяких багов. Что еще? Все? Многокомандная работа упрощается. Что еще? Красивые графики для начальства. А для людей? Они же для людей в том числе, нет? Только для начальства? Возможность чего?
Хранение.
Хранение чего?
Допустим, за год назад.
А, ну да, ну тоже к логам относится. Ну, в принципе. Да, артефакт приклад. Что написано, я могу прочитать. Порнофактор, сдолбилка. Что это, я не могу сказать. Во-первых, не знаю, во-вторых, по-моему, меня накажут, если я скажу. Я, по-моему, что-то подписал, чтобы такие вещи никому не рассказывать. Не болится. В принципе, да. Ну, в принципе, правильно все сказали, есть такое вещественное вовлечение. Я сейчас расскажу вот с моей точки зрения, с позиции agile-коуча, как это выглядит, да. Дает вещественное вовлечение, потому что есть такое понятие, как information radiator, то есть излучатель информации, есть information refrigerator, то есть холодильник для информации. Холодильник – это физический холодильник, если вы подходите, открываете холодильник, да, и чтобы узнать, что там происходит, вам нужно подойти физически открыть, чтобы узнать, что происходит. А когда эта штука висит вот так вот, в принципе, она дает высокое вовлечение, и очень часто люди подходят к ней, становятся вокруг нее, и начинают спонтанно какие-то разговоры возле каких-то бумажек, что, по-моему, очень здорово, особенно поначалу, когда обычно этого не хватает, как вы только начинаете с новой командой, например, работать. Они просто плохо друг друга знают, еще не очень хорошо общаются. И надо больше возможностей давать для обсуждения. Но, с одной стороны, это, конечно, клево, все такое красивое, цветное. С другой стороны, есть вот такие всякие методы проведения, относительно недорогие такие штуки, они стоят там примерно 50 тысяч рублей, с тачскрином, где вы можете, в принципе, достаточно неплохо проводить, например, те же стендапы, то есть пальцем передвинули, и красота. Вот. То есть, в принципе, сейчас это не так... Но, с другой стороны, смотрите, вот такую красоту вы уже, конечно, не сделаете, да, у себя в рабочей комнате. У вас тут и доска, и какие-то графики, все визуальное, красивое, понятное и очень вовлекающее. Что там, опять какие-то порнофакторы, нет? Он, наверное, что-то такое делает, да, из этой серии. Посмотрел на доску и ушел, да, в себя. Есть еще одна вещь, про которую вы правильно сказали. Доски трансформируются вначале, и это очень здорово. То есть вот эта вот начальная, как доска выглядела, вот потом куда она, во что она превратилась. То есть очень многие, тут не видно, но очень многие поля переставили. Все вот, вот в начале, когда вы только запускаете процесс, она очень быстро трансформируется. Если есть у вас живая доска, это можно делать очень быстро. То есть взять, повыкидывать, переставить. Если доска у вас отлита в граните, с этим, конечно, уже есть сложности. Вот. И развитие обычно процессов происходит следующим образом. Сначала... Ну, как правило, все очень просто. Если у вас, например, вообще нет никаких практик, сидят люди, там, знаете, фигак-фигак в продакшн, да? Вот. То есть, как этот метод называется? Пиши код и какое-то еще там слово было, да? Вот такой подход, если у вас используется, то начинаем обычно с простой доски. To do in progress done. То есть, мы сначала что-то спланировали сделать, потом у нас в in progress приезжает, потом готово. И какое-то время так работаем. Ну, в принципе, смысл не в том, чтобы фигак-фигак в продакшн, а чтобы у нас процессы улучшались, правда? И, а у нас специально для этого в Scrum, например, есть ретроспективы, и люди садятся и обсуждают, думают, как же им улучшить процесс. И выясняется, что вот этот вот метод фигак-фигак в продакшн приводит к тому, что у них, например, срыв демо. То есть на демо приходят, и ничего там, например, не работает. И они такие, надо бы тестировать, да, начать. Ну да, ну давайте попробуем там. Ну и как бы, и доска начинает развиваться. В принципе, что мы пытаемся делать... как коучи, сказать, не просто появляемся с тестированием, а как это будет выглядеть на доске, что там появится. Тогда это точно не забудут, это будет сделано, и пока все будут доску переделывать, они еще и про это хорошенько запомнят. И начинают появляться дополнительные поля, например, new, там, assigned reopened, fixed, testing, verified closed. То есть появляется поле fixed, и в тестинг оно попадает только через fixed, а fixed поле предназначено, например, для code review. В этом смысле в обычной доске, которая есть в любом LM-средстве, можно сделать то же самое, но вот иногда бывает так, что LM-средство навязывает вам определенные способы использования, например, того же code review. Есть там стандартные подходы в LM-средстве, в вашем проведении такого review кода. На самом деле существует там гораздо большее количество. Например, тоже code review, как можно делать? Можно сделать с помощью какого-нибудь, не буду говорить, какого-нибудь средства, да, а можно сделать... например, по-джедайски. Есть такой джедайский способ код-ревью. Когда вы закончили что-то кодить, берете любого разработчика, он садится рядом с вами, ну или вы рядом с ними, и он читает ваш код, вы с ним общаетесь, общаетесь, переделываете, переделываете. В какой-то момент вам кажется, что это классно, вы это коммитите в main. Вы все исправили тут же, сразу же на месте. Понятно, что это и хорошо, и плохо, в том смысле, хорошо в том смысле, что фидбэк очень быстрый, непосредственный, он живой, то есть ты не просто исправляешь замечания, которые к тебе придут еще, и можешь, как бы, можешь быстро дать замечание на замечание, то есть я говорю, ты неправильно сделал, ты объясняешь, почему ты так сделал. Происходит такая полезная коммуникация, которая позволяет быстро улучшаться, как разработчик, быстро совершенствоваться. Ну и плохо тоже, потому что, например, вы закончили какой-то кусок, вам нужно его коммитить, все заняты, все кодят. Вы берете любого другого разработчика, а он, да, он начинает добиваться, потому что он уже там, он загрузил все, что вот ему нужно в память, да, теперь он пойдет вам помогать, он уже все, придется выгрузить, загрузить ваше. А потом он выгрузит это, потом вернется к себе, ему опять надо все загружать. И это довольно-таки... бывает болезненный процесс. Здесь и плюсы, и минусы есть. Но в любом случае это вещь, которую хотелось бы, чтобы команды испытали, ну, на своей собственной шкуре. Попробовали разные подходы. И живая доска это, конечно, обеспечивает. Ну и постепенно, по мере развития процессов, появляются разные другие вещи. У вас может появиться там технический долг, бэклог, баги. Все это визуально, красиво, модно. И есть... Сейчас. А, тут написано, это круто. Есть еще одна вещь, которая здесь важна, это то, что развитие доски тем самым отражает рост зрелости процессов. Можно на доску посмотреть и сказать, насколько, ну, зрелая, умная команда работает. То есть по ней видно, в принципе. Что? А они, знаете, они увеличиваются, увеличиваются, потом уменьшаются, уменьшаются. Ну, и это тоже заметно, то есть видно. То есть идеальная команда как выглядит? Вообще ничего нет. Четыре очень умных разработчика без всяких процессов делают офигенный код. Прямо на продакшене. Ну, может, не так далеко мы заходим, конечно. Хотя идея интересная. Ну да, ну, например, на продакшене нет багов. Представляете, как круто. Вот. Что? Телепатическая связь, да. Ну, такие случаи бывали, я их сам видел. То есть мы просто брали очень-очень-очень умных, качественных разработчиков, сажали в одну комнату. Я, например, сам настаивал, что им не надо давать никакого agile и скрама. Ну, что... А? Чего не считается? А я не знаю, что такое. Ладно, потом расскажите. Ну и вы их собираете в одну комнату и говорите, ребята, вот цель вашей итерации, например, да, если итерация есть. Вот цель вашей итерации. И видно, что они эффективно работают, потому что, господи, это можно зайти к ним и увидеть. Потому что они не сидят каждый кодит там, что-то там, стараясь не смотреть по сторонам. Они общаются плотно, сидят вдвоем иногда, иногда разбегаются. Там вот атмосфера какого-то творчества, она витает, ее очень сильно видно, и понятно, что им не... Сейчас мы там начнем им вставлять всякие там подходы, и только начнем их замедлять. Они без этого прекрасно справятся. Потому что во многом всякие вот эти agile-подходы, любые другие методы, это костыли для тех людей, которые не умеют общаться друг с другом или не так эффективно общаются. Все-таки это просто подпорки. Ну, они еще и клевые, да, крутые. Выглядит все это прекрасно. Значит, навязывание структур доски при этом снижает возможности для развития. То есть вы приходите и говорите, вот мы попробовали в команде А, вот мы поняли, какая должна быть доска. Теперь, знаете, вам тоже такую доску. Потому что она клевая. Вот они выяснили, что все вот это вот нужно. Нужно там, не знаю, тестировать, разрабатывать, анализ делать, код-ревью делать. Вперед. Но надо сказать, что это не всегда помогает людям, потому что они все еще не выстрадали. То есть они не знают, что нужно делать код-ревью. Никакой их личный опыт им об этом пока не говорит. Они не настолько зрелые. Они вроде в принципе, многие из них в принципе готовы. То есть они приходят, садятся и даже пытаются сделать код-ревью, но говорят, это херня какая-то, вот, ну какая-то бюрократия, зачем это нужно? Ну ладно, раз надо, буду делать. И вот все это незаработанное, невыстраданное приводит к тому, что отмирает оно так же легко. То есть оно либо формальный характер носит, либо начинает потом совсем исчезать, то есть оно прозрачным образом проскакивает слева направо. В этом смысле торопиться с внедрением вот этих подходов не надо. Они должны постепенно возникнуть, замерзнуть. То есть они внутри команды. Команда вдруг, мы косячим, давай что-нибудь придумаем. Вот такое-то код-ревью. Попробовать разные виды код-ревью. Вот такая команда, которая вот таким образом развивалась, у нее практики вот эти, которые там они придумают, они укореняются глубоко и остаются. Они могут трансформироваться, они могут перейти в компетенцию и исчезнуть. Ну, то есть, условно говоря, раньше мы проводили такое крутое код-ревью вот у нас со всеми этими свистелками, да, и этими каких-то приседаниями, да, то есть с бантиками и все такое. А потом в какой-то момент он говорит, да мы так сейчас как-то по-простому, если я вижу, что мне нужно как что-то изменить, вот, что код у меня не очень хороший, я там кого-нибудь зову, мы вместе смотрим. То есть код-ревью как подход остался, а формальность оттуда ушла, потому что это перешло из области такого процесса, над которым люди серьезно думают, просто в область компетенции. Для вас это неосознанная компетенция. Вы просто по-другому уже не умеете. Вы так научились и так живете. Но это требует нескольких, как правило, все-таки лет какого-то такого использования, глубокого понимания того, что ты делаешь в сознании. И иногда в некоторых компаниях, не знаю, у вас было такое или нет, приходит руководство и говорит, всем доска, пацаны. Все должны использовать доску. Потому что в ТФС и все такое, и самое главное, зачем это делает руководство? Кстати, как вы думаете, зачем?
Контроль.
А? Контроль. Они хотят видеть все, что происходит до самого низа. То есть им интересно полностью ситуацию посмотреть. И они так думают, блин, какое средство существует на рынке, которое позволяет им это делать? Но так далеко они, может, не готовы, но хотя бы на уровне задач видеть было бы супер, говорят они. И начинаются войны, потому что иногда бывает, что люди уже привыкли к таким вот теплым ламповым доскам, да, являются большими их фанатами, и когда приходит руководство и говорит, вам нужен электрон, начинается, в общем-то, трение. Не то, что их нельзя там всех там об колено переломить, да? В принципе, наверное, можно. Но есть ли другой способ? Вот что я хотел вас спросить. Может быть, у вас есть какой-то опыт? Вы как делаете? Или вы всем ТФС? Всем доску? А? Свою доску написали? Вот это путь настоящего джедая. А Word вы не переписали? Нет, не дошли пока, ну ладно. Займитесь. Ну, в принципе, их много на рынке, они есть разные, их там миллион под разные нужды. Так вот, что... Кто-то по телефону говорит. Итак, в принципе, подход существует, мы практикуем достаточно часто, я вообще его рекомендую обычно. Приходим к руководству, спрашиваем, а что же вы хотите видеть? И выясняется, что не всегда им нужны реально физические задачи. Потому что не существует кейса, в рамках которого вам нужно смотреть задачи, которые были, например, там, 3 итерации назад. Никто никогда их не читает. Никогда. Ну, ни разу, пока не видел, за много-много лет. Кажется, что все они нужны, но на практике они, как правило, ну, не очень нужны. Поэтому, в принципе, одна из идей, которая в моем опыте работает, иметь в системе LM бэклог, который вы просто, ну, например, даете команду использовать бэклог, а доску при желании использовать живую, физическую. И там передвигает таски. Что это дает? Вам не надо дублировать в две системы. Бэклог использует команда и продукт оунер, а вот эту доску живую использует команда. Потому что ценность в этих бумажках не очень большая. Это to-do список, если по большому счету. Который на холодильнике у вас висит, который вы отрываете и выбрасываете. То же отношение, в принципе, ценность такая же. При этом при необходимости код мы привязываем просто к фичам, а не к индивидуальным таскам. Как правило, это разумнее и полезнее. То есть понятно, понятная идея, зачем все это делать. Ценность понятна, если это user story. Вот. И получается иногда, что в одной и той же организации часть использует электронную доску при желании, часть использует живую. И это здорово, когда команда может такие вещи сама решать. То есть никак это каким-то образом не навязывается. В принципе, если, вот я тоже такие вещи встречал, люди не любят какую-нибудь стандартную доску, которая есть, например, какой пример привести? Ну, ладно, хорошо, в TFS-е. Что-то им не нравится. Или там Jelly, вот этот Greenhopper, не нравится. Они говорят, вот есть у нас свой модный процесс, у нас там все, там, например, полностью по книжке канбан, и там вот нет такой-то возможности. Нет возможности в буфер складывать задачки, а хочется. Или еще того нет, то другого нет. На рынке существует, не знаю, миллион способов досок, и почти все из них обладают плагинами и к Jelly, и к TFS. И можно, в принципе, подключить, использовать эти доски, или просто действительно писать свою, да? Надо, каждый должен написать когда-нибудь свою доску. А вы знаете, почему их много, кстати, на рынке? Догадываетесь? Нет, именно поэтому, да. То есть многие компании говорят, у нас классная доска, лучше всех. Почему бы нам не сделать из нее продукт и не начать на ней зарабатывать? Вот, их получается очень много из этого. Единственное, вот тут есть некоторая проблема, что ли, да? Все-таки есть некоторые требования, которые команда должна соблюдать с точки зрения вот этого прозрачности для руководства и любых других требований, которые есть у руководства, например, у архитектора, команде. Команда должна вести определенные вещи, например, для того, чтобы мы могли генерить какой-нибудь release notes или что-нибудь в этом духе. Есть такая штука, может быть, знаете, не знаете, definition of done, критерий готовности. Может быть, используете, да? Вот. Некоторая такая запись о том, что на самом деле, что означает, что фича доделана до конца. И на практике очень часто бывает, что организация просто какие-то пункты из этого definition of done, ну, я не могу с этим навязывать, но предлагает команде достаточно настойчиво, что они должны быть сделаны. Получается, что definition of done в некотором смысле трехсторонний договор между командой, продакт-оунером и организацией, что означает, что фича сделана. Это, конечно, должен быть как можно более короткий список, но некоторые вещи вы считаете нужным по какой-то причине сделать. Например, у вас компания какая-то крупная, и вы выходите или вышли на IPO или что-нибудь в этом духе, у вас есть аудит. И аудиторы просят вас или требуют по какой-то причине ввести таймшиты, то есть время, чтобы вы списывали время. И фича не считается списанной, пока на нее не списано время. Это, конечно, волюнтаризм и насилие над командой, да, и некоторые пуристы могут начать кричать, что это неправильно и так далее. Но жизнь, она штука несправедливая, вы работаете в такой компании, и компания хочет разделять затраты, которые капитализируемы, это не капитализируемы, это простая вещь, и это один из способов это сделать, достаточно простой. Почему бы не делать именно так? Это попадает в definition of done, то, что управляется. Еще хотел пример привести по поводу того, где LM на самом деле бывает полезно. Я хотел вот такой кейс вам привести, не знаю, как вы на него ответите, просто интересно. Представьте себе, у вас есть documentation manager. А как вообще было? Программисты не писали документацию. Вообще никакой. голяк. То есть после них ничего не остается, ни саппорт, ни никто вообще не может ничего. Ну, то есть чистый код, вот и все. И руководство такое, блин, как бы эту проблему решить? Понятно как, да? Стандартный подход руководства в этом случае какой? Давайте найдем кого-то, кто будет за эту проблему отвечать. Переложим эту проблему на него, и проблема тогда исчезнет. Вот, потому что будет за нее ответственно. То есть, ну, в крайнем случае, есть кого вздрючить, да, в случае, если что-то идет не так. И вот оно находит человека, который, например, засиделся в техписах, хочет расти, а расти-то особо некуда, техписы. И ему начальник отдела документирования, значит, пока ты один поработаешь, потом мы тебе еще людей дадим. Вот. А, значит, твоя задача, чтобы программисты писали документацию. Вот давай, значит, вперед. Он, значит, говорит, что потом начинает жаловаться, это реальный случай. Начинает жаловаться, приходит, начинает вам жаловаться, говорит, ребята, значит, программисты вообще как бы козлы, ничего не пишут, я никак не могу их заставить, что же мне с ними делать, и, в общем, все плохо. У меня к вам вопрос, вот что, у меня просто час, я поэтому тяну время. Что делать в этом случае? Что? Продакшн не пускать, жестоко. Вот сразу видно опытного менеджера, а? Пускай аналитика пишет документацию. Какие там аналитики? Программисты там. Ну, их немного, аналитики. Знаете, что они говорят? Они же рады. Они говорят, блин, у нас, на нас давит заказчик. У нас работы, во, выше, чем мы успеваем. Еще и документацию писать. Они бы рады, у них нет времени. Понимаете, там нет саботажников. В продакшн не пускать. Класс. Есть чувак, который не пускает нас в продакшн. А мы пока все допилим, баги поправим. Отличная идея. Суперский способ убежать от ответственности. А? Ну и что? Ну это же классно. А? Генерить документацию. Чтобы генерить документацию, нам же кто-то из программистов сказал, давайте-ка я настрою генерилку документации, у меня будет спекфлоу там какой-нибудь, да, вспоминая про эти LM-практики. А? Листинги кодов документации? Ну, отличный способ, да. Только документейшн менеджер, понимаете, он вскормленный другим молоком. Это человек, который прошел суровую школу, например, в каком-нибудь банке. Он говорит, ребята, ISO, ГОСТ-34. Он страшные вещи говорит. Он иногда пишет за программистов эти документы. Они такие толстые. Когда он говорит, вы должны такой же документ написать. Люди, нет. Flat no, это называется. Да, я не буду так писать, ни за что. Никаких шансов нет заставить писать такой документ. Я программист, я люблю писать код, понимаете? А? Да. Да. Видел? А я как раз хочу это обсудить с вами, этот кейс, и как в этом случае делать. О, тем более вам должно быть интересно. Сразу видно человек с банка с какого-нибудь, да? Нет? Вы, наверное, с госкомпаниями работаете. Ну да, да. А почему? А потому что вы деливерите документацию. Понимаете, в чем разница? Вот что такое ценность для заказчика? Приходит к вам заказчик и говорит, ребят, от вас нужно, чтобы код шел в продакшн. У него нет никакой... Когда вы говорите, а еще документацию написано, он говорит, какой нахер документацию? Извините. Какую документацию? Пишите код, у меня должно работать. Прибегает какой-то док-менеджер, говорит, я хочу документацию. Понимаете, в чем разница? А в вашем случае прибегает заказчик и кричит, где документация? Дайте мне документацию. Код тоже нужен, но сначала нужна документация. В разницу видите, да? То есть, и поэтому у вас появляются соответствующие роли.
Ладно.
Смотрите, кейс мой. И мой кейс не про госкомпанию. Вот, ну, то, что сложилось. Так, такой заказчик, люди не пишут документацию. Нет системных аналитиков, нет системного архитектора. А? А, нет, ну, пользовательские документы. Смотрите, у нас есть технические писатели, они пишут пользовательскую документацию. Это без вопросов. Я говорю про другую, поддерживающую документацию, который, например, для саппорта нужен, для вот таких. Вопрос в том, что делать. Давайте вот, вот все-таки у меня, конечно, всего лишь час. Да.
А все, я уже закончил.
Документация нужна для саппорта.
Например.
Саппорт ее и пишет.
Мы заводим вики, где саппорт создает нужные разделы. А разработчик, если саппорт его... доканал одними и теми же вопросами.
А если не доканал?
Но если не доканал, саппорт сам виноват. Значит, ему не надо.
Значит, ну, в принципе, похоже, похоже на рабочую. Мы постепенно приближаемся к некоторой рабочей схеме, да? Ну, в общем, да. В общем, но единственное, все-таки писать должны разработчики, наверное, потому что они все-таки разбираются. Например, тестеры.
Нет, разработчик может...
Мы никогда так не делаем, да?
Может посмотреть, что написано, что саппорт написал.
Смотрите, вы как-то очень высокого мнения о саппорте. В саппорте сидит тимлид саппорта, и это человек, который еще больше задрюченный проблемами со стороны заказчика, чем разработчики. Разработчиков хоть особо не пинают почти до конца релиза, да, а его пинают каждый день и по ночам. И очень больно. И когда ты приходишь к нему и говоришь, иди пиши документацию к следующему релизу разработчиков, он говорит, ребята, слушайте, это какое-то вот реально форменное издевательство, я на это пойти не готов.
Если добавить разработку документации в Definition of Done и учитывать эти трудозатраты при, если мы в каких-то виртуальных единицах оцениваем и значит, через множитель перемножаем виртуальные единицы для того, чтобы получить реальные трудозатраты, то таким образом
да, вот эти виртуальные... Я понял идею, да. Ну, вот. Да, один из вариантов добавить Definition of Done, но если его нету, например, то уже проблема, да? Что еще? Да, это равносильно не выходить на продакшн. Поэтому что нужно сделать?
Можно мне еще один вопрос?
Да, последний.
По поводу документации. Тут хотелось бы уточнить, что под этим подразумевается.
Ну, например, диаграмма развертывания.
По описанию всех методов, что они делают?
Не-не, ну я...
Или именно вот верхнеуровная документация,
давайте
как
так,
развернуть
подходим
систему?
Давайте так, подходим к менеджеру, что такое документация? Говорит, ребята, все уже давно придумано за нас. Есть ГОСТ, например, он говорит, ГОСТ, да? Либо он 34 и всякие сопутствующие. Есть ISO, и есть еще то, что мы использовали, когда я в Люксофте работал. Тоже классная была штука, например, он говорит. И вот это все надо заполнить, я уже не прошу вас столько заполнить. Вот всего лишь там страниц 50-70 на релиз всего-то навсего нужно написать. Потому что правильная документация, так понимаете, documentation manager, это человек такой. Я уже вот прямо всеми силами вас пихаю к идее логичной. В улицах. А? А как это сделать?
Как вариант, да, есть фича. По этой фиче, если необходимы какие-то...
Спасибо. Есть фича. По фиче есть какие-то там доработки, какие-то изменения. Если эти изменения затрагивают там, особенности релиза появляются, особенности настройки, включать прямо отдельным таском там, документирование этих фич. Как вариант.
Отлично. Ну, последняя вещь, до которой что-то как-то не дошли, но, возможно, вы ее подразумеваете, а я просто не знаю, что вы ее подразумеваете, поэтому и мы топчемся на месте. Одна из идей сделать так, чтобы найти для каждой работы, которая у вас есть в вашем бэклоге, заказчика. И одна из проблем, которая у нас бывает достаточно часто, не знаю, может быть, для вас, насколько типично для вас, почему-то команда очень часто считает, что у них есть один заказчик, один представитель заказчика. И они вот эта идея множественности заказчиков до них доходит достаточно серьезный инсайд. Они такие, ух ты, блин, нифига себе. Бывает много заказчиков у одного проекта, много стейкхолдеров, больше, чем один. Не, это круто. Эта мысль, она интересна, и получается, что у вас в бэклоге есть разные работы, которые принадлежат разным заказчикам. И саппорт тоже может быть заказчиком такой работы. И ЛМ-система, мне кажется, вот что действительно не откажешь ЛМ-системе в эффективности, это способность выстроить работу таким образом, что у вас есть бэклог каждой команды, и у каждой работы известен заказчик. В TFS, например, можно провязывать линки между разными задачами у разных команд. Что это дает? Заказчик заказывает работу и принимает ее. На практике это обычно выглядит так. Я вот буквально, это было 2 недели назад, я был на таком совещании. Там был, правда, не документейшн менеджер, а безопасник, да, и они собрались с проектной командой, и безопасник начинает требовать от них документацию какую-то, пока он не готов пропустить в продакшн. И там сидел представитель начальника отдела системного анализа. Начальник отдела системного анализа, ну, говорит, ну, вот такие документы обычно надо писать. спрашиваем безопасника, он говорит, ребята, это перебор. Никто у меня такие документы читать не будет. Мне нужно две вот такие-то страницы. Вот в таком-таком-то формате. Две страницы, а не вот томик. Это бывает очень часто, по крайней мере, если говорить про саппорт, пока у вас саппорт не оперившийся в плане того, что кинули, то мы и поддерживаем, как можем, да? Пока он такой, да, он не будет требовать много документации, ему еще нужно научиться. Что мы пытаемся делать? Мы хотим выстроить вот такую систему. Это пул против пуша. Пул – это когда док-менеджер фигачит всем, например, как один из таких, фигачит всем задачи, пытаясь добиться того, чтобы они были сделали в том виде, в котором нужно ему. Пытаясь понять, что нужно саппорте ему, пытаясь понять, что нужно девте ему. Что мы хотим выстроить? Сейчас я расскажу. Что мы хотим выстроить, когда development team и support team могут заказывать работы друг у друга и, соответственно, отвечать за их приемку. Ты можешь не принять работу, сказать, что, знаете, вот этот документ меня не устраивает. Ты заказываешь и принимаешь. А documentation manager – человек, который помогает делать это максимально эффективно благодаря своей экспертизе. Да.
Просто у нас обратная проблема. Dev-team заполняет базу знаний, да, а support-team ее игнорирует.
Не заполняйте. Зачем вам ее заполнять?
Так хотя бы, когда на нас пытаются проблемы пользователей перевесить, мы возвращаем, ребята, читайте. Ну, собственно говоря, отсюда и база знаний выросла.
У вас просто, вы как те эти, которые не дают вырасти, да? Вы не даете своему саппорту вырастить, мне кажется. Чтобы саппорт начинал расти над собой, надо дать им возможность. А это часто означает, что они должны научиться свои проблемы самостоятельно решать. А вы железобетонные, ну, это моя версия, да, вы железобетонные, вы молодцы.
Нет,
я
просто...
видел обратную ситуацию, я тебе хочу просто для примера, да, обратную ситуацию рассказать. Я видел железобетонный саппорт и слабую команду. И это выглядело так, от заказчика вообще ничего не долетало. Ну, то есть никаких реквестов. Саппорт эффективно умел решать любые проблемы. Они знали все вот эти танцы с бубном, они придумывали их, знали, как там перезапустите, нажмите два раза в одну точку, там три раза в другую, обновите, поставьте такой-то патч, мы вам пришлем скрипт, запустите его, да. И это было ужасно. Просто потому, что команда была абсолютно уверена, что у них обалденный софт.
Чего-то
знакомый. Знакомый? Вот. И вылечилось это, кстати, знаете как? Просто взяли и... А? Да? Саппорт уволился. Что еще? Какие идеи?
Сами поменяли команду.
Хорошая мысль, да. Бриллианту. Не, ну, менее радикально сделали. Сделали так, чтобы ребята из команды разработки уходили в поддержку, в саппорт, на стажировку такую, да? Они, вы не представляете, какие они заряженные приходили. Они просто... Мы все переписали. Давайте, значит, куча идей каких-то. Все, мы все должны переписать. Ну, какое-то время хватало, а потом мы следующего в саппорт. Вот, у него новые идеи какие-то. И вот так вот, ну, потому что не хватало этой обратной связи. Ее нужно выстраивать. Она должна быть, ну, достаточно просто. Ну, отдельная сложная тема, я согласен, что не так просто. У вас прикольный случай, интересно. Еще хочу какие-нибудь сложные примеры порассказывать, где LM крутая штука, реально помогает. Представьте, у вас есть анализ фронт-энд команда, бизнес-лоджик команда, бэк-энд и тестирование команды, да? Есть какие-нибудь команды, вот, которые вот так вот выстроены, нет? У кого-нибудь? А?
Убийца.
А я видел. Выглядит это довольно ужасно, потому что даже если у вас замечательная такая штука, как скрам, выглядит примерно вот так. У вас есть работа одной команды в одной итерации, потом, допустим, параллельно несколько команд работают, потом интеграция, да? И получается... А?
Теория.
Теория, почему теория? Так, то есть полтора месяца теоретически, но вот здесь у нас есть проблема. И выглядит, я вот просто пример построил для одной из команд, с которой работал. Мы взяли фичу и просто посмотрели по, не буду говорить, какой LM-системе, вот, где какая команда над ней работала. Вот эти вот отдельные строчки – это разные команды. И просто посмотрели, смотрите, вот с мая по октябрь люди в разное время, разные команды работали над этой фичей. И она была закончена, вообще, пупец, она так, по-моему, до конца не была закончена за то время, пока мы смотрели. Но это ужасно, долго, конечно. Возникает вопрос, как жить. Есть такая клевая, гениальная идея, которая называется фича-тим. Фича-тим выглядит так. Вот смотрите, у вас есть один компонент, другой компонент – интеграция, да, а мы делаем так, всех в одну команду. Например, у вас 6 человек в Java, 6 человек в фронтенде, 6 человек в тестировании и 6 человек что там еще было, бизнес-логика какой-нибудь там, ну, application сервере. Вы говорите, берем по два человека из каждого, формируем одну команду, фичи-тим, и отгружаем ей фичи, которые эта команда будет делать. Не то чтобы это в принципе возможно, такое работает, это очень сильно ускоряет разработку, то есть можно фичи делать очень быстро и давать продакшн быстрее, получать быстрее обратную связь. Но в реальных случаях, это опять, да, теория, да, на практике это бывает очень сложно сделать. В основном потому, что иногда стек технологий, которые тебе нужно погрузить в одну команду, слишком большой. То есть у тебя там 8 человек команда и 8 платформ. В итоге проблема, ну, например, там iOS, Android, Windows Phone, application сервер написанный на Java и какой-нибудь транскодер на C++ написан. И база данных еще, да, какая-нибудь экзотическая. Прицеплено. Это получается довольно-таки огромный стек, и в такой небольшой команде, где у вас, например, по одному, по два человека каждой технологии, когда у вас на производительность очень сильно влияет структура бэклога. То есть, например, падает фича, а там почти все про фронтенд. И для бэкэнда работы нет. А они в фронтенде, они C++-ники, для них JavaScript это просто, ну, сами понимаете, это вообще что-то страшное. Получается, как же жить с этим? Получается, что полноценный фичи-тим не всегда удается сформировать. И мы сформируем фичи-тимы только там, где... То есть скрепляем разумный стек технологий. Ну, то есть, например, JavaScript, то есть фронт-энд и бэк-энд, не затрагивая какие-то слишком глубоко лежащие вещи, типа, не знаю, там, шины какой-то. Так. И получается, что... Сейчас она перелистнется. Так, ну да, это вот все повторение. И получается, что у нас все-таки бывает на компонентной команде. Это компонентная команда, которая внизу, которая ничего для заказчика не деливерит, она просто осуществляет сервис для других заказчиков. И заказчиком у нее являются другие команды. И, кстати, тоже такой сдвиг майндсета, не всегда удается это так уж просто сделать. То есть люди иногда говорят, что, господи, у нас дофига работы, отстаньте от нас, другие разработчики, да, с других команд. Вы нам мешаете... Например, спринт вовремя закончить. Из-за вас мы не успеваем сделать спринт, отстаньте. А это же твои реальные заказчики, они приходят, у тебя просят какую-то работу сделать. Вот этот майндсет тоже нужно сломать. И в принципе это означает, что мы хотим сделать так, чтобы команда максимально эффективно осуществляла сервис для своих заказчиков других команд. И они могут заказывать у нее работы, и фактически бэклог этой команды компонентной состоит из заявок других команд. Тогда получается, что чем короче бэклог, тем более эффективна эта команда. И это очень разумно отслеживать. Понятно, что там могут быть разные задачи, если мы отслеживаем реальные заявки других команд. Если этот бэклог длинный, 100 пудов это узкое место. Это замечательный индикатор того, является ваша компонентная команда узким местом или нет. Успевает она делать свою работу или нет. Чем короче этот бэклог, тем лучше. Он должен быть максимально, ну там не знаю, на итерацию, на 2 максимум вперед. Если у вас, например, 3-месячные релизы. Иначе вы просто будете лажать. У вас будет туз. И получается, вот эти все графики замечательные, которые нужны для менеджмента, да, в основном, чтобы они отвязались, они показывают, насколько эффективно ваша команда может служить другим командам. Вы можете глянуть на этот график и сказать, ёпрости, что-то мы отстаем, надо поднажать. И посмотреть по графику, в этом убедиться. Есть еще такая штука, как виртуальная команда. Что такое виртуальная команда? Просто кружок по интересам. Например, у вас 6 команд разрабатывают продукт в рамках какой-то общей архитектуры. И говорите, давайте мы по одному человеку с каждой команды соберем, чтобы они обсуждали, вот куда эту архитектуру дальше развивать, продвигать и так далее. Самая большая проблема с этими виртуальными командами, их общение очень... ну, то есть пришли, поговорили и ничего не сделали вообще. То есть ничего не произошло. Просто поговорили и разбежались. Оказывается, что вот в нашем опыте довольно разумно сразу строить работу вокруг какого-то проекта. Вы создаете проект в LM-системе. Поскольку виртуальных команд много, таких проектов может быть много, и они просто встречаются, открывают, значит, ну, например, там, не знаю, проектор включают, начинают проецировать, и весь разговор должен строиться как очень похоже на стендап в командах. То есть они просто пробегаются по тем проблемам, которые должны решить. И каждый может запустить новую проблему в туду. И задачки тем самым просто либо обсуждаются, либо это, если реально проблемы, еще решаются, приезжают слева направо, превращаясь в конкретные действия. То есть такой бэклог для вот такой виртуальной команды, которую они вместе постоянно двигают. Эффективность вот в моем пути намного выше в этом случае, чем просто время от времени встречаются и говорят. Когда встречаются, говорят, тоже что-то происходит, но здесь мы как бы фокусируемся на доделывании, на том, чтобы они заканчивали взятые работы, а не стартовали новые. просто тоже из недавних пример приведу. Еще один пример такой команды. Понимаете, что у вас есть, например, в организации несколько команд, даже если, например, они работают над независимыми продуктами. Проблема очень часто общая. Например, не знаю, инфраструктура. Все работают под одним билд-сервером. Или какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь внешний отдел, который вам, ну не знаю, мешает. Например, там, не знаю, Project Management Office или что-то у вас еще снаружи, что вам мешает жить. Руководство у кого-то. И что мы хотим? Мы не хотим ситуации, когда команда проводит на ретроспективу, например, на ретроспективе говорит, ну вот у нас есть такая-то проблема, самая важная из всех, которые у нас есть. Но она решена быть не может, потому что руководство у нас не телится. Нифига, то есть оно не может решить проблему. А остальные такой, настолько мелкие по сравнению с этой проблемой, что нет смысла их поднимать. И команда тем самым блокируется этой проблемой, она не может развиваться дальше. И это довольно серьезная бывает проблема. То есть в этом случае приходится иногда говорить, ребята, давайте будем обсуждать только те проблемы, на которые мы можем повлиять и так далее, и так далее. Но ведь на самом деле проблема есть. Это правда самая большая проблема. Нам действительно хотелось бы, она действительно мешает команде очень сильно, остальные действительно меньше. Если бы мы ее сдвинули, команда бы двигалась быстрее. И что нам нужно? Нам хочется выстроить систему, в рамках которой вот эти вот такого типа проблемы очень быстро эскалируются наверх и быстро решаются. Им нужно вот такой вот выстроить environment, в рамках которого это вообще возможно. И один из вариантов это сделать, вы собираете виртуальную команду менеджеров вместе с их руководством, ну или тимлидов, я уже не знаю, кто там, в зависимости от той области, где эти проблемы есть. Раз в какое-то разумное время встречаетесь, например, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, я не знаю. Используйте вот такую доску для эскалации этих проблем. И вам нужно обязательно, чтобы задачи двигались слева направо. Вот сейчас я с одной компанией работаю, и там как раз такая ситуация, и она очень сильно помогает трансформировать культуру. Потому что изначально менеджеры так говорят, в этой компании ничего поменять нельзя. Что бы ты ни предложил, это тебе рикошетом назад возвращается бумерангом и бьет по тебе назад. Поэтому лучшая стратегия – молчание, молчание – золото, не признавайся никому о своих проблемах, тогда их не повесят на тебя и не заставят, собственно, прыгать в какие-то странные танцы исполнять. Да? А когда ты собираешь первый раз мы собрали людей на такой митинг, было гробовое молчание. Я как идиот прыгал, говорю, ребят, какие у вас есть проблемы? Тишина. Я выглядел полным идиотом, было ужасно. Я помню, очень грустное мероприятие было. В следующий раз я вот специально бегал по всем, что-то запулил какие-то 4 таски все-таки, проблем вытащил из людей. Мы обсудили, и было как-то вот оно сдвинулось постепенно. Там было руководство взяло на себя некоторые задачи решить, и в принципе он пытается двигаться, хотя, кстати, со скрипом. Но в принципе двигается. Через какое-то время вот они вот набрали такую какую-то скорость, в принципе достаточно успешно. Через какое-то время мы впали в шторминг, знаете, это когда... Вот так вроде раньше такая тишина была, тишь да бать, да все тишина. Сейчас орут друг на друга. А, вы там не то сделали. А, никто никого не слушает, все кричат. И, наконец, мы эту стадию прошли. Все вроде более-менее конструктивно. Сейчас за полчаса такая встреча проходит. Хотя до этого она длилась... Сначала она длилась 5 минут, ни у кого ничего нет. Ну, хорошо, тогда выступит руководство с мотивирующей речью, например. Да, чтобы надо как-то эту встречу заполнить. А потом оно длилось, достигло часа, сейчас опять до 20 минут, сокращалось. 20-30 минут он длится. Зато проблемы двигаются слева направо, мы просто проводим по ним статус типа стендапа. И, наконец, кстати говоря, из интересных побочных действий зажила в базу знаний. Потому что что такое ты решил проблему? Ты ее описал и положил в базу знаний. И люди знают, где эта проблема описана. И если раньше это был специальный человек, который, значит, бегал по всем пеналам, база знаний – это клево, давайте все делать базу знаний. Все, иди отсюда вообще со своей базы знаний, и так без себя хватает проблем. Теперь она как-то пытается, ну, мне кажется, мы сдвинулись с мертвой точки, хотя до идеального состояния еще далеко. Есть еще проблемы с уникальными специалистами, еще их называют subject matter экспертами. Если у вас большая команда, иногда бывает так, что у вас какой-нибудь узкий специалист, например, специалист по финансовым приложениям Oracle, да, или, ой, MS SQL, да, ну, то есть по какой-нибудь штуке, да, он на расхват, и он сразу по нескольким командам. Конечно, мы пытаемся его расшивать. Один из способов это сделать какой? Учить. Да, он учит других, да. Но вот не всегда это получается. И если он у вас занят сразу в нескольких командах, представляете, ему бегать по 3-4 доскам, да, искать свои задачки. Это довольно... Или вы можете ему, конечно, прессовать. Но на самом деле LM-система позволяет, в принципе, ему видеть свои задачи, которые есть у него, и как-то грамотно планировать свое время. Получается, что у нас есть доска продукта, или бэклог продукта. Есть всякие фичи. Эти фичи могут попасть в разные доски разных команд. Есть человек, который отвечает за бэклог продукта, есть команда, у них есть свой бэклог. Есть, бывают доски виртуальных команд, и некоторые задачи из этих тоже попадают в доски. Получается такая вот встроенная более-менее система, которую, в принципе, в рамках HLM-системы довольно удобно управлять, в принципе. Но опять-таки, с моей точки зрения, основная эффективность как раз кроется в том, что мы до уровня таса как раз не опускаемся. Мы работаем на уровне конкретных вещей. Там буквально в качестве некоторого заключения, да, есть в HLM-системах что-то очаровательное. То есть, например, в TFS можно выгрузить в Excel-ку и там как с Excel-кой работать. И это кажется таким безумно удобным, что очень большой соблазн так и делать. Но есть, в принципе, более простые, с моей точки зрения, эффективные способы делать какую-то работу. Я просто хочу пример привести. Есть такая штука Bulk Estimation. Ты не слышал, нет? Вот это самый быстрый способ оценить задачки. Например, User Story, который у вас есть. Мы вот нарезаем наш бэклог вот на такие листочки, на такую лапшу, да, получается такая лапша. И потом просто есть оценка 16 сторипоинтов, здесь там 8 и так далее. Ну, вот какая-то вот градация. И первое, и правило очень простое. Должна быть полная тишина. К этому моменту все более-менее знают. То есть вы можете, если никто не знает, прочитать и поговорить о том, какие там есть айтемы. И в полной тишине команда проходит и рассортировывает задачи по величине в сторипоинтах. Занимает реально минут 15 на весь бэклог. При этом некоторые задачи начинают осциллировать, кто-то их туда двигает, кто-то сюда двигает. В этом случае можем что-то обсудить. Но достаточно часто это проходит в полной тишине, и в принципе это получается очень быстрая оценка такая. Никакие LM-средства, какие бы ни были крутые, мне кажется, такую проблему, ну, такую задачу эффективно решать не могут. Последняя вещь. Хотел привести пример. Я что хотел сказать. Вот в LM-системах есть классная штука. Velocity, вот эти вот все метрики. Но отношение к ним очень часто такое даже у менеджеров проектов, что это вот для руководства, чтобы оно отвязалось. Мы никак это не будем использовать. И даже вот такая же замечательная штука, как Velocity, да, которая позволяет вам предсказывать, когда вы… Вот у меня очень часто вот такие беседы бывают с менеджерами проектов. То есть они не считают, что вообще нужно прогнозировать сроки окончания проекта.
А?
Да, и тогда получается такая ситуация. Ну да, то есть мы не успеем, ну да. В принципе, с этим можно пытаться бороться. Это, естественно, зависит от культуры, но, по крайней мере, средства у вас есть в LM-системах, которые позволяют вам, в принципе, примерно понимать, как у вас дела идут. Вы можете burn-down-чарты строить, использовать их и так далее. Ну вот в качестве примера, один реальный пример, это одна из компаний, с которыми я работал. Смотрите, это cumulative flow, вот это вот сверху, да, это входящий поток. Снизу выходящий поток. И вот на протяжении нескольких лет такой тренд построен. Ну, они ускоряются, заметили? Они работают все быстрее и быстрее. Но задача прилетает еще быстрее. Вот это, смотрите, вот это вот входящий рейд, вот это выходящий рейд. Причем, когда это происходит на протяжении многих лет, вообще это не очевидно. Ну, то есть они просто, заказчик недоволен немножко, и чем дальше, тем больше недоволен, и все как бы в этом смысле. И как бы, что, нормально. На самом деле, можно этот график посмотреть, попытаться делать какие-то выводы. Одна из задач, конечно, вычистить бэклог нафиг. Не может быть 400 заявок, которые надо закрыть. Не может быть. Часть из них не нужны. А? Некоторые по два года говорят, не может быть такого. Надо их чистить 100 пудов. Да? Часть действительно, то есть может быть что-то надо ускорить. То есть нужно разбираться. Это все, что я хотел рассказать. В качестве bottom-line такого, да, хотел рассказать, что идея такая. Смотрите, LM-система офигенно полезная вещь. Я не рассказывал о многих вещах, которые вам рассказывали на других мероприятиях сегодня, да, про вот всякие вещи, связанные с работой с source-контролом, вот эти все вещи, они мега полезны. Но иногда они препятствуют какой-то вот такой вот гибкости, которая есть в команде. Но это не значит, что их не надо использовать. Просто нужно понимать, где нужно использовать мощь LM, а где вы можете просто теплыми ламповыми досками обойтись и будет более эффективно. И это легко уживается друг с другом, если применять здравый смысл. В качестве примера, о котором мы говорили, да, то, что, возможно, быть для каких-то команд не использоваться доски, а используется просто бэклог, живущий, например, в TFS. А доска будет у вас продолжать оставаться вашей любимой теплой ламповой. Ну или наоборот, если вы фанат электронных досок, используйте доску. Вопросы есть?
Есть вопросик по поводу bulk estimate. А А если все складывают все задачи на максимальный срок? Ну, то есть все согласны, все задачи у нас будут по 10 часов.
А, я понял, про что вопрос. Но смотрите, это не часы, это сторипойнты. А сторипойнты, идея такая, смотрите, вы берете какую-то простую фичу, простую и понятную всем, и говорите, давайте это будет, например, 2 или там, 1 сторипойнт. Это относительная величина. Вот эта фича в 2 раза тяжелее, это еще в 2 раза тяжелее. То есть у них такая обычно какая-то шкала. Вы можете числа Фибоначчи использовать, или, например, вот мы часто используем просто степени двойки. И она просто в 2 раза тяжелее. Если у вас какой-то человек, например, очень пессимистичный, да, он хочет все в большую сторону, так он пессимистичный равномерно. Для него это не один день, а 20 дней, например. А это 40. А? Если все такие пессимисты, это идеальная ситуация. У вас вообще ничего не меняется. Абсолютно так. У них просто в голове... Если джуниор придет, он подумает, а, ну это, наверное, часа 4, это часа 8. А вы у них спрашиваете, вот сколько примерно? Ну, он говорит, ну, недели 3. Но, в принципе, оценка в сторипойнтах та же самая. И все зависит просто от скорости команды. Да? То есть, вот,
а
вот так,
в чем отличие тогда от покер-планирования?
А в чем отличие от покер-планирования? В покер-планировании вы двигаетесь последовательно, берете юзер-стори, говорите, сколько? Люди так чешут репу, да, берут, значит, карты и выбрасывают, да? Просто довольно долго. То есть здорово, когда вы так... При этом это очень здорово с точки зрения вовлечения, всех все-таки там разговаривают, вовлечены, это безумно интересно, и вообще карты люди любят. То есть вообще это как-то потом засаленные такие картишки, уже как-то вот привыкаешь к ним. Это просто быстрее. Разница в этом. Это просто разные подходы к одному и тому же.
Сначала все это обсуждается, выясняются все вопросы, а потом просто раскладывается. Потому что, ну, если даже печатать заголовки, то там, соответственно, не будет ни там самого, самой юзер-стори, там не будет definition of done.
Есть два варианта. Очень часто бывает так, что люди к моменту обсуждения уже более-менее в курсе. Например, если это вы, у вас система уже в продакшене, это просто заявки, которые падают. Вы их ран когда-то обсуждали уже. То есть так или иначе, да, то есть они через кого-то проходили. Если нет, если вы планируете новую систему, продукт Owner с нуля, просто, конечно, нужно все рассказать. Он начинает сначала рассказывать про Vision, концепцию, что мы делаем, какие заявки пробегаются по ним, обсуждают в двух словах. Люди задают вопросы, то есть они должны быть, конечно, в контексте. Но тут фишка в чем? Смотри, даже если кто-то не в контексте, например, 2 человека не в контексте, остальные в контексте, но они просто как бы не посмотрят на этот таск, он останется там, а тот, кто разбирается, он его разместит. Получается довольно быстро. Понимаешь, что часть коммуникации, контекст ты теряешь. Но вопрос, сколько тебе нужно потерять, чтобы оценить? Достаточно ли тебе? Практика показывает, что ценность в этих оценках все равно невысокая. Из-за того, что ты заранее... Ты не можешь здесь технических решений принять. Рано просто еще. Даже если ты примешь, они поменяются. А поэтому оценка достаточна для того, чтобы мы могли все более-менее успешно оценивать.
Спасибо.
Вопрос есть еще? На самом деле я в 2004 году перестал быть разработчиком на .NET. Вот. Я не то чтобы не открывал Visual Studio, но, по крайней мере, глубоко ее не изучал с тех пор. Но .NET крутая штука. Все, спасибо. Давайте на этой мажорной ноте закончим, потому что у меня вышло время.